Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. И мы читаем сегодня шестой псалом, который начинается словами начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. На еврейском языке слово «шаминит» – восьмиструнный указывает как бы на грядущий день, потому что седмица – это жизнь в полноте здесь, на земле, а восьмой день – это то, что выводит нас за пределы как бы земной седмицы. И в шестом псалме говорится о восьмиструнном инструменте, то, что называется шаминит по-еврейски. И само это указание на число 8 в шестом псалме – это как бы свидетельство о жизни будущего века. Вот этой традиции, такого истолкования придерживались Василий Великий, Григорий Ниский и Анастасий. Они настаивают на том, что под осьмом, то есть под шаминит, восьмиструнным, описание подразумевает жизнь будущего века, имеющую наступить после седмеричной жизни настоящего века и предзнаменованную осьмодневным обрезанием Господним. С воспоминанием об осьмом пророк прекрасно соединил и слово «покаяние» о страшном суде Христовом и ожидающих наказаниях за грехи. Псалом учит, как можно умилостивить Бога и объясняет способы, как надлежит обращаться от грехов. Поэтому псалом этот есть первый покаянный. Итак, шестой псалом – это первый покаянный псалом, который в самом начале уже обозначает цель покаяния – войти в восьмой день. Это день незакатный, который, начавшись, он уже не прекратится никогда. И вот Давид молится словами: «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Вот с точки зрения как бы особенностей еврейского текста, наверное, более правильнее было бы здесь начать с имени Божия, потому что слово «Бог» указывает на гнев, на правосудность. Но Давид начинает со слова «Господи», которое указывает на милосердие, сострадание со стороны Создателя. И он как бы восклицает: «Господи», то есть «милосердный, не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня». Он как бы говорит: «Я знаю, что Ты милосердный. Я надеюсь, что ты не в ярости твоей будешь обличать меня и не во гневе твоем наказывать меня». а действительно, Господь, для чего Он нас обличает? А божественное обличение имеет всегда педагогический смысл. Они ищут для нас нашего исправления. И если Господь даже наказывает нас, в этом тоже есть какой-то педагогический смысл, когда мы, совершая тот или иной грех, сразу переживаем какое-то наказание. Хуже, когда, согрешая, мы будем чувствовать, что все нормально, ничего не меняется. Это я называю равнодушием небес, когда уже приговор тебе вынесен, и такой человек грешит, и нет никакого наказания, все, его судьба предрешена. В жизни верующих все не так, кого Бог любит, того и наказывает. То есть любящий отец не может равнодушно взирать на наши ошибки, он всегда спешит нам на помощь, как и сказано, кого Бог любит, того он и наказывает. «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». О какой немощи может здесь идти речь? Имеется в виду немощь греховная. Это какие-то помыслы, какие-то деяния, какие-то поступки. Так что он молится, ибо кости мои потрясены. А как грех может потрясать наши кости? В книге Иова мы видим, как эта тема там тоже присутствует, когда Иов молит Бога и восклицает: «Кости мои напоены грехами юности моей, и вместе со мной хотят лечь в могилу». Кости – это символ основания нашей жизни. И если в основании грех, как один был писатель британский, у него был серьезный нравственный порок, это писатель Моэм, который считал, что этот грех владеет над ним на 1/3. А под конец жизни он вынужден был признать, что грех владел над ним на 2/3. А только 1/3 он как бы жил не под властью этого греха. То есть сумес моэм вот вынес себе такой приговор. И действительно, когда немощь греховная, она проникает вовнутрь, она пускает какие-то корни, это потрясает человека всецело. «Исцели меня, Господи». Такой человек нуждается в исцелении. «Ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена». То есть грех – это потрясение и для тела, и для души. Особенно, кстати, плотские грехи, связанные с блудом. В Писании сказано, любой грех, который делает человек, он делает его вне своего тела. А блудник грешит против собственного тела. И человек оказывается в оскверненном состоянии. И здесь и душа сильно потрясена, и основание его физической, материальной жизни – кости, они тоже потрясены. «Ты же, Господи, доколе?» Что значит «ты же, Господи, доколе?» Он как бы восклицает. Ты не можешь смотреть на это равнодушно. Ты должен вмешаться. Ты должен что-то сделать. Ты должен поспешить мне навстречу. И воскликнув: «Ты же, Господи, доколе?» Далее Давид восклицает: «Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Что значит «обратись, Господи»? То есть посмотри на меня, воззри на меня пресветлым ликом Твоим, действуй по отношению ко мне с открытием Твоего лика. Обозначь свое присутствие в моей жизни тем, что ты можешь избавить душу мою, спасти меня ради милости твоей. ибо в смерти нет памятования о тебе, во гробе кто будет славить тебя». Здесь Давид не отрицает наличие загробной жизни, но он здесь говорит о том, что если смерть настигнет его, то он не будет иметь инструмента исправления, он потеряет тело. А в библейском и в святоотеческом понимании наше тело и есть инструмент исправления души, прежде всего души. Поэтому он говорит, ибо в смерти нет памятования о тебе. То есть он как бы просит Бога до момента физической смерти помочь ему избавиться от действий греха. Мы уже установили, что это покаянный псалом. И далее Давид восклицает: «Утомлен я воздыханиями моими». То есть он уже устал от ожидания, вот эти воздыхания. То есть он уже как бы не находит слов, и он воздыхает перед Богом, уставший от собственной греховности. «Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою». Конечно, новозаветный человек, в отличие от ветхозаветного человека, имеет больше средств для того, чтобы примириться с Богом. У нас есть святые таинства церкви, таинство примирения Господня – это исповедь, таинство нашего освящения – это таинство святого причастия и другие таинства. А здесь полная неопределенность. Ад приближается, и ветхозаветные праведники точно все оказались в аду и находились там до того момента, пока Христос, сойдя в ад, не вывел их оттуда. И далее он восклицает: «Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих». То есть он устал уже от собственных слез. И здесь как бы некая такая сложность в тексте. С одной стороны, он говорит: «Слезами моими омочаю постель мою», с другой: «Иссохло от печали око мое». Так если он слезами омывает постель, то око его в слезах. А почему же после этого сразу говорит, что «иссохло от печали око мое»? То есть он как бы говорит: я выплакал уже все свои слезы, я выплакал, теперь мое око, оно иссохло, обветшало от всех врагов моих. Нашими врагами являются наши грехи, прежде всего. А так как за каждым грехом стоит какой-то бес, демон, то эти бесы и демоны, они являются нашими главными врагами. И, устав от их экспансии, он восклицает, Давид восклицает: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие». Это можно понять так: «Удалитесь от меня все, которые подталкивают меня на совершение беззакония». Действительно, грех – это то, что делают бесы и потом навязывают это нам. То есть они как бы творцы любого непослушания Богу. И мы помним, как змей, который вполз в рай, как он соблазнил наших родителей и поставил их на стези греха. «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие». Это как бы такой самоэкзорцизм. Он изгоняет этих бесов. «Ибо услышал Господь голос плача моего». То есть пока еще слезы были, уже тогда Господь услышал голос плача моего. «Услышал Господь моление мое». То есть и теперь, когда уже и слез-то не осталось, и око иссохло, Господь примет молитву мою. Вот здесь как бы надежда возвращается к нему. И последний стих этой главы, этого псалма: «Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Что значит «возвратятся»? Имеется в виду, пусть они возвратятся в ад, в этот огонь вечный, где им самое место, ибо этот огонь уготован для дьявола и его бесов, а не для человеков, как Христос сказал: «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Имея в виду, что изначально Геенский огонь не был предназначен для человеков. Седьмой псалом царя Давида. И посмотрим, что об этом псалме нам рассказывают святые отцы Афанасий Великий, Василий Великий, Златоуст, Феодорит. Они свидетельствуют о том, что Хусей, о чем говорится в этом псалме, его как бы наименование в первом стихе, плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Хусей, преданный друг царя Давида, оставив его и притворившись изменником, пришел в лагерь тирана Авессалома. Авессалом – это сын Давида, который восстал против него, восставшего войной против отца своего Давида. И как мудрый советник умело предложил отсрочить погоню за Давидом, этим советом Хусей спас Давида, дав ему возможность собрать войско. Давид воспевает за это благодарственную песнь Богу, приписав дело спасения благодати Божией, присоединяет же наставления и тем, которые терпят от кого-либо обиды, советуя им уповать на Бога и от Него ожидать помощи. То есть этот псалом предназначен для тех людей, которые от кого-то терпят какие-то обиды, и им совершенно необходимо а уповать на Господа, который может защитить их. В начале этого псалма стоит слово «шигайон». «Шигайон» – то, что переведено у нас как «плачевное». «Плачевное» – имеется в виду «плачевная песнь». Но слово «шигайон» означает также «неотступная песнь». То есть имеется в виду плач, такой неотступный, плачевная такая непрерывная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Но, казалось бы, этот псалом рассказывает о том, как Господь помог Давиду через Хуса. И Давид за это благодарит Бога, который умудрил Хуса давать неправильные советы врагам Давида. Может быть, имеется в виду, что в некотором смысле это слезы радости. Слезы радости, которые Давид готов проливать неотступно, непрерывно. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Возможный перевод – неотступная от Давида, что пел он Господу, что докуша из Беньямина. И вот дальше идут слова самого этого псалма, и в самом начале говорится, это второй стих: «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Дословный перевод будет такой: «Господи, Боже мой, в Тебе обретал я укрытие, спаси меня от всех меня преследующих и избавь меня». Действительно, Господь есть тот, в котором мы находим защиту, обретаем укрытие, некое убежище для себя. Здесь Давид использует два имени Бога – Господь и Бог, когда говорит: «Господи, Боже мой». Как я часто объясняю, это самое такое благоприятное обстоятельство, когда эти имена встречаются – Господь и Бог. Это значит, божественная милость и божественное правосудие, они как бы уравновешены. То есть никто не пренебрегает божественным правосудием и не злоупотребляет божественной милостью. «Господи Боже мой», то есть «милосердный и судящий меня», как бы говорит Давид этими двумя именами Бога, «на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Словами «от всех гонителей моих» Давид как бы свидетельствует, что гонителей много, и реально, конечно, те, кто гонят нас, это не только люди, но это и злые духи, бесы, демоны, которые ополчаются против верных Господу. И далее он восклицает: «Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего». И здесь мы видим, как от множественного числа, когда он молился: «Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня», вдруг совершенно неожиданно он переходит к одному гонителю. «Да не исторгнет он», потому что главный наш гонитель – это дьявол, который стоит и за бесами, и демонами, и за теми людьми, которые враждуют с нами. «Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего». То есть дьявол действует тогда, когда нету заступления. И дословный перевод будет такой: «Чтобы не растерзал он, как лев, мою душу повергает, а избавить некому». Но как это некому избавить? Как это, когда нет избавляющего? Иногда человек в тяжелых обстоятельствах, он переживает чувство Бога оставленности, как на кресте Сын Божий молился словами Псалтыри: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Вот даже в такие моменты, когда искушения дьявола, они как бы сгущаются вокруг нас, и мы не находим в себе сил и не чувствуем помощи Божией, мы не должны терять надежду на помощь Божию, потому что Господь не может нам попускать испытания сверх наших сил, о чем говорится в Новом Завете, что Господь никогда не посылает нам испытания сверх сил, но в самом испытании Он посылает нам и некое облегчение. И далее Давид восклицает, опять чередование имен: «Господи Боже мой», а он молится, значит, «Ашем Элокейну», то есть он называет четырехбуквенное имя: «Господи, Боже мой, Элокейну, если я что сделал, если есть неправда в руках моих». Он как бы хочет понять, почему он переживает вот это чувство Бога оставленности в такой ситуации. «Если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет во прах». Здесь мы видим, что Давид, несмотря на то, что это ветхозаветный пророк, он мыслит в категориях все-таки Нового Завета, потому что здесь он говорит о себе: «Кто без причины стал моим врагом», то есть он спасал даже таких, которые без причины, без повода с его стороны стали его врагами. А где говорится, что надо спасать врагов, любить врагов? Об этом говорится в Новом Завете: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих». Мы видим, что это в категориях Нового Завета, то есть пророческий дух как бы переносит на него действием Духа Святаго новозаветное понимание жизни. И вот эта молитва, это сильная молитва, получится дословный перевод: «Господи Боже мой, если я такое содеял, если есть неправедное у меня в руках, если тому, кто со мною мирен, воздал я злом, а ведь я вызволял напрасно меня теснившего, пусть враг преследует душу мою и настигнет, и втопчет в землю мою жизнь и честь мою в прах возвратит». То есть здесь Давид готов все потерять, если действительно он не был нормальным человеком, но он был нормальным человеком. И вот эту свою нормальность он проявлял не только по отношению к друзьям, которые в мире с ним, но он вызволял, спасал даже тех, которые враждовали с ним. И далее он восклицает: «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал». Он призывает Бога вмешаться в эту ситуацию. Он хочет, чтобы вот эта завеса богооставленности, она бы была расторгнута, и он опять созерцал бы лик Божий, который вдыхал бы надежду в его сердце. «Восстань, Господи, во гневе Твоем», то есть проявись в моей жизни. «Восстать» – это значит показать себя всем. «Поднимись, подвигнись против неистовства врагов моих». А враги неистуют на Давида, они скрежещут зубами. «Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал». То есть он как бы своей молитвой пытается пробудить Бога. Но разве Бог спит или дремлет, судящий Израиль? Конечно, нет. Суды Божии совершаются непрерывно. Но иногда Господь попускает нам уходить от Него, как писали отцы церкви. Господь попускает нам иногда впадать в разные грехи, удаляться от Него. Но Бог это делает всегда с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. И далее, 8 стих. «Сон людей станет вокруг тебя, над ними поднимись на высоту». Господь судит народы. «Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности моей во мне, да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы праведной Божией». Здесь мы как бы созерцаем картину вознесения Господа. «Сон людей станет вокруг тебя, над ними поднимись на высоту». Но в ветхозаветном понимании имеется в виду сон людей, это левиты, которые окружали храм в самые торжественные моменты, и они начинали петь псалмы, и Господь возвышался над ними в виде некого сияния, которое было над храмом Божиим. Но перед разрушением первого храма, храма Соломонова, оно прекратилось. То есть здесь как бы он говорит о той реальности, которая скоро будет наблюдаться, когда будет построен храм сыном Давида. И в то же время он говорит о вознесении Христа, о славе, когда он взошел на гору со своими учениками, около 150 христиан видели его вознесение. «Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности моей». Действительно, тот, который вознесся на небо, он придет опять в этот мир, но уже как судья, чтобы судить народы. Если в первом пришествии Христос, как он говорит, «я пришел не судить мир, а спасать мир», то во втором пришествии, уже после своего вознесения, когда он явится в этот мир, он придет именно как судья. И Давид очень хочет, чтобы Господь судил его по непорочности его. Что он имеет в виду? Непорочность имеется в виду, это то хорошее, что сохраняется в каждом человеке. На самом деле, в каждом человеке можно найти что-то хорошее. Вот то, что не осквернено греховным движением. Остаточная чистота, то, что связано с нашим детством, с нашими первыми молитвами, первым исследованием Писания. Такие состояния, озарения мы могли переживать в детстве, в юности, и они создали вот эту непорочность. И очень важно, когда вот критический момент в жизни человека, вспоминать эти светлые моменты. И он просит Бога, да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы праведной Божией. То есть суды Божии, они проникают как бы вглубь каждого из нас. Он испытывает наше сердце, это движение наших чувств. Не только наши помыслы судит Господь, и утробы, то есть он проникает в самые скрытые желания наши, рассматривает их, и Давид просит все-таки обратить внимание, что были радостные моменты. «По непорочности моей во мне, просит он, суди меня». И далее Давид возвращается к теме, которую мы уже рассматривали. Он восклицает: «Щит мой в Боге, спасающим правых сердца». Действительно, чем нам защититься от Божьих судов, как не самим Божьим милосердием? Потому что ничего другого нету. И когда мы ищем спасение в Боге, мы, христиане, обретаем спасение в Бога-человеке, Христе Иисусе. Потому что, как часто я объясняю, посредник между Богом и человеками должен быть и Богом, и человеком одновременно. «Щит мой в Боге, спасающий правых сердцем». То есть Давид подчеркивает, что его сердце, то есть его желания, они всегда были связаны с Богом, законом Божьим. То есть намерения его всегда как бы были оправданы, хотя в деяниях, в поступках он мог допускать что-то предосудительное. «Бог судья праведный», – восклицает далее Давид, – «крепкий и долготерпеливый». И Бог всякий день строго взыскивающий, то есть праведность Божия, она касается нас божественным долготерпением прежде всего. Вот указание на крепость и долготерпение Бога – это вставка из Септуагинты, из греческого перевода Библии. Но это существенное уточнение, потому что Господь действительно вот именно долготерпелив. Да, Он праведный, то есть Он ищет праведность в нас, но если не находит, Он крепок в долготерпении, то есть Он готов ждать, как человек, который посадил смоковницу, а на ней нет плодов, как описано в Евангелии. Этот человек ждет, может быть, в следующем году она принесет плоды, а может быть, позаследующем году она принесет плоды. То есть Бог крепок в долготерпении. Хотя Бог всякий день строго взыскивающий, взыскивающий и долготерпеливый. Но взыскивающий по отношению к кому? Если кто не обращается, то есть не обращается к Богу, не возвращается к Нему, не обращается к Нему с молитвой. Но Давид обращается к Богу. А уйдя от Бога, он всегда стремится вернуться к Нему. А если кто не обращается, сказано о Боге, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его. Приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. А здесь мы можем предположить, что Господь иногда обращает нас к Себе, когда изощряет меч, напрягает лук свой и направляет его. То есть угрозы Божьи могут обратить нас к Богу. И об этом надо не забывать. Если страх Божий нападает на человека, человек боится ада, боится огня, боится смерти, как он предстанет перед Богом. Вот этот страх Божий, он может стать началом премудрости, если это обратит человека к Богу. А если нет, то приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящим. То есть одно дело угрозы, а другое дело, когда приговор уже вынесен. Далее Давид восклицает: «Вот нечестивый, зачал неправду, был чреват злобой и родил себе ложь». Здесь показан генезис происхождения лжи. Сначала зачинается некая неправда в сердце человека. «Был чреват злобой», это неправда, она вынашивается какое-то время, «чреват злобой и рождает ложь». То есть ложь, любая ложь, она связана с неправдой и со злобой. «Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его тело». Эта тема проходит через всю Библию в прямой линии о том, что Бог наказывает людей их собственными грехами. Поэтому выражение «не рой ближнему яму», оно не лишено смысла. «Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил». И действительно, когда Хусей давал советы в пользу Давида, там был человек очень нечестивый, который понял, что все, его советы никто не слушает, а вот агент Давида своим авторитетом всех задавил, этот нечестивый пошел и повесился. Он злоумышлял гибель Давиду и сам погиб бесславно. В конце этого псалма, 18 стих, Давид прославляет Бога: «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». Ему есть за что благодарить Бога, ему есть за что петь ему псалмы. И сегодня мы завершаем изучение 7-го псалма, и мы видим, сколько интересных тем внутри этого, в общем-то, небольшого текста. восьмой псалом царя Давида. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Афанасий Великий и Феодорит Кирский объясняют, что пророк воспел настоящий псалом от лица верующих сердец, получающих таинственное вино христианского учения от духовных точил церквей Божьих. Давид предсказывает спасение человечества в этом псалме единородным Сыном Божьим, удивляясь его непостижимой премудрости, неизреченному человеколюбию и удивительному в высшей степени промышлению о грешном человеке. Песнословящие этот псалом в умилении сердца и в богомыслии сподобляются причастия божественной благодати Господа Христа Иисуса. То есть все, которые читают этот псалом, они как бы причащаются божественной благодати. Потому что это мессианский псалом, и в Новом Завете есть две ссылки на слова из этого псалма. Это Матфей 21:16 и первое послание к Коринфянам 15:27. То есть прямые ссылки на этот псалом, как на мессианский. Итак, псалом начинается словами начальнику хора на гевском орудии, псалом Давида. И давайте вспомним, что, как мы уже говорили, гиттит, то, что у нас переведено как гевское орудие, гиттит, это разновидность лада, то есть некой мелодии. И некоторые предполагали, что псалом так называется еще и по другой причине. Он был возглашен Давидом в городе по названию Гат. То есть есть как бы два объяснения, почему он так называется. Но синодальный перевод склоняется к тому, что это все-таки музыкальное орудие. Начальнику хора на гевском орудии псалом Давида. То есть над каждым инструментом были руководители, и начальник всего хора, он как бы в одном случае отдавал предпочтение одному музыкальному инструменту, в другом случае – другому. Итак, псалом Давидов. Он начинается словами: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес». Итак, здесь говорится о том, что Господь властвует над землею и над небесами. Величественно Его имя по всей земле, и слава Его простирается превыше небес. Что значит превыше небес? В Писании сказано, что небеса небес они не могут вместить Господа. Начало второго стиха «Господи Боже» не соответствует как бы еврейскому оригиналу, где говорится несколько иначе. Говорится «Господи наш Господин». То есть второе слово после слова «Господи» – это «Господин». И действительно, Бог является господином земли и неба, и Он превознесен над всем своим творением, и по праву Творца действительно Он единственный хозяин этого мира, в котором мы существует. То есть все, что существует в космосе, оно принадлежит Ему и подчиняется Ему. Как в Писании сказано, что каждой звезде на небе Он дал имя. Дать имя означает подчинить своей власти. И в те времена, когда человек, например, продавался в рабство, хозяин ему мог поменять имя, подчиняя своей власти. И если каждая звезда на небе имеет свое имя, значит, есть какой-то божий замысел относительно каждой звездочки на небесах. А это мы проецируем на верующих, потому что верующие, они как звезды на небе. Такое сравнение, оно в Писании встречается и достаточно часто. Таким образом, Господь есть наш Господин, и власть Его распространяется как на земле, так и на небе. Если язычники, они понимали, что у неба есть один правитель, Бог, у земли там богиня, под землей там свой Бог, там в океане свой Бог, то в библейском понимании Бог один, Адонай Эхад, Господь един. И эта истина провозглашается тогда, когда мы признаем, что нету другого Господина над всем миром, над всем мирозданием, кроме того, который все это создал. И далее мы находим такие слова: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». О чем здесь говорится? Здесь говорится, во-первых, о том событии, когда Христос входил в Иерусалим. И в Евангелии от Матфея, 21 глава, 16 стих, Христос сам приводит это пророчество, то есть ссылается на этот псалом, потому что люди удивились, когда он входил в Иерусалим, сидя на ослице и осленке, то грудные дети начали восклицать «Осанна сыну Давидову», «Осанна бен Давид». Так они приветствовали Христа. И людям было непонятно, почему младенцы вообще начали говорить, потому что они были совсем маленькими детьми, сказано, из уст младенцев и грудных детей. То есть имеется в виду дети, которые питались еще молоком своей матери. В традиции Израиля того времени до 2 лет кормили ребенка грудью матери, молоком. И это было явное чудо. И тогда Христос сам сослался на эти слова. Возможный перевод, более дословный, чем синодальный: «Из уст малых детей и младенцев ты основал мощь из-за твоих теснителей, чтобы пресечь врага и мстителя». Как это мощь состоит из младенцев, грудных младенцев и маленьких детей? Как это понять? Из древних времен этот вопрос, он обсуждался. И когда мы читаем Библию, мы находим в Библии свидетельство о том, что в некоторых случаях Бог спасает какой-то город от собственного гнева только потому, что там есть дети. Например, в Ниневии, когда проповедовал там пророк Иона, что Ниневия провалится, Господь смотрел на этот город иначе. Во-первых, он был очень большой, 3 дня пути. Потом там были, значит, мужчины, женщины, и были дети. Причем там сказано, что Господь учитывал даже и то, что там и скота было много, потому что Бог проявляет сострадание даже к животным, тем более к маленьким младенцам. Христос ставил детей в пример. Однажды он поставил ребенка посреди апостолов и сказал: «Если вы не умолитесь, как это дитя, вы не войдете в Царствие Небесное». То есть, в принципе, вот детям принадлежит Царствие Небесное. Таковым принадлежит Царствие Небесное. Почему? Потому что младенец, он как ангел. А причем с точки зрения Библии эти слова, они синонимичны. А когда мы говорим ангел, это крув по-еврейски. Когда мы говорим о младенцах, крув я. Поэтому, как Христос говорит, будьте как дети, это можно перевести как будьте как ангелы. То есть это синонимично. И мы действительно о детях говорим, что они как ангелочки. И это соответствует библейской традиции понимания этого возраста. И когда мы изображаем ангелов не бородатыми, как свидетели Иеговы, там, например, они, если изображают ангелов, все у них ангелы там бородатые. Может быть, они хотят подчеркнуть их мужественность. На самом деле, херувимы, которые были на крышке ковчега, они имели детские лица, потому что они называются крувы, то есть крувья, то есть как дети. То есть мир сохраняется детьми. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Что имеется в виду? Например, наши враги, демоны, бесы, хотят погубить какой-то город, какую-то страну. И у нас недостаточно святых и праведных, которые могут вымолить нашу страну или наш город, но у нас есть дети. А дети чисты по определению. Особенно, если речь идет о крещенных, о младенцах. И что значит, из уст младенцев как бы проистекает некая мощь, некая сила. Когда ребенок первый раз читает молитву, его учат молитве, там, «Отче наш», «Богородица», и раздается вот этот лепет детский, когда ребенок путает слова, немножко смешно их произносит. Иногда дети очень странно крестятся рукой, там что-то могут напутать. Но когда мы наблюдаем в храме действия детей, там вот как бы неуверенный такой знак креста, даже странный, лепет такой как бы неестественный для человеческой речи. Вот мир спасается этим лепетом. Потому что Бог принимает более охотно молитвы святых, а младенцы по определению, они святы, крещенные младенцы, и их лепит то, как они совершают поклоны в храмах, подражая своим родителям. Это более угодно Богу, чем какие-то вот наши усилия. Поэтому этот мир сохраняется, потому что дети учат заповеди, дети посещают воскресную школу, особенно в самом раннем, нежном возрасте, когда им даже нет необходимости исповедоваться. Это обычно вот дети до 6-5 лет. Любое проявление их религиозности – это тот лепет, который спасает мир. И именно они приветствовали Христа, когда он входил в Иерусалим, но в каждом случае именно из уст младенцев, из их лепета и грудных детей, из их лепета Господь принимает хвалу. То есть Господь удовлетворен их лепетом. Тем более ради врагов Божьих, и это делает безмолвными наших врагов и мстителей. То есть, если молитва взрослого, она может и не остановить ярости наших врагов, то вот такой лепет молитвенный ребенка. Поэтому в Писании сказано, что иногда вот в критический момент истории Израиля собирали на молитву всех, и стариков, и, подчеркивается, и детей, и младенцев. потому что здесь как бы была гарантия, что ради таких чистых существ Господь сохранит мир. Их лепет более внятен в глазах Бога, чем наши там рационально осмысленные моления. И далее Давид восклицает: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» И возможный перевод, более приближенный к оригиналу: «Когда вижу твои небеса, деяния твоих перстов, луну и звезды, тобою утвержденные, что есть человек, что ты вспоминаешь его, и сын Адама, что ты его взыщешь?» Казалось бы, по сравнению с бесконечным космосом, где наша планета как маленькая пылинка, затерянная в пространстве, человек вообще как бы ничто. И Давид, взирающий на небеса, на дело перстов Божьих, на луну, звезды, которые Господь поставил, он рассуждает о том, что есть человек по сравнению с величием этих космических объектов. Как в свое время немецкий философ Кант говорил: «Меня больше всего поражают и заставляют верить в Бога две вещи – звездный свод надо мною и нравственный закон во мне». И Давид озадачен положением человека в этом пространстве. «То что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Действительно, Господь собеседует не с астероидами, не с планетами, там, не с светилами. Это осветительные камни, которые носятся в безграничном пространстве. Они подчиняются воле Божией, потому что каждый движется по своей траектории. Но диалог-то Бог ведет с человеком. С человеком. Потому что человек наделен умом. Человек создан по образу и подобию Бога. Человек наделен свободной волей. И когда Давид спрашивает: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Далее он сам отвечает на этот вопрос: «Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями». А что это за человек, пред которым Бог все положил под ноги его? Может быть, это Адам, которому Бог сказал, ему и его жене Еве: «Владычествуйте и господствуйте над этим миром». Да, так было. Но есть второй человек, второй Адам. Это Господь наш Иисус Христос. И в первом послании к Коринфянам 15:27 этот стих «все положил под ноги его», он прилагается ко Христу. Потому что в человечестве Иисуса Христа мы имеем истинного человека, образец для подражания. Все покорено ему. И на небе, и на земле. Поэтому, когда нас спрашивают, что есть человек, наш ответ на это вопрошение: мы имеем такого человека. Это человек Иисус Христос. Бога-человек и наш Спаситель, твой и мой. Таким образом, вот значение, мессианское значение этого стиха, а тут два стиха мы находим, да и весь этот псалом, оно очень велико, мессианское значение. И здесь мы вот с 4 стиха по 9 видим взор Давида. Сначала он взирает на небеса, Потом он обозревает Луну, звезды, находит положение человека в этом мире, когда спрашивает, что есть человек. Потом он сравнивает его с ангелами. Потом он видит, что все положено под ноги его. Действительно, небеса – это престол Божий, а земля – подножие ног его. И оканчивая этот псалом, Давид восклицает: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Конечно, в ветхозаветном прочтении это будет означать величие имени Господь, но в христианском понимании нету другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как величественно имя Твое по всей земле.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –